Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в Вознесенское архиерейское подворье города Екатеринбурга, а точнее в библиотеку данного храма. И повод для этого есть очень нужный, важный для всех прихожан и тех, кто любит эту церковь всей душой и всем сердцем. Это лекция «История Вознесенской церкви в архивных документах». Главный архивист отдела Государственного архива Свердловской области Валентина Олеговна Минеева расскажет о своей работе, а именно об истории Вознесенской церкви в документах архива.
С началом Первой мировой войны, если посмотреть исторические книги за этот период, очень много в разделе обумерших мы находим записи о смерти как раз-таки венгерских, австрийских военнопленных, румынских. Причем это были молодые люди от 19 до 30 лет, а причина смерти, как правило, это туберкулез, тиф, либо ВИЧ. Но нередко бывали, например, и браки с военнопленными. То есть в разделе о бракосочетавшихся тоже можно найти, что сведения Екатеринбурга и других близлежащих населенных пунктов вступали в браке с военнопленными. Так исторически сложилось, что Вознесенская церковь, вы сами фотографии видели, когда-то находилась практически на самом краю города, а вот с 20 веком она оказалась в очень интересном и оживленном районе. Ну, во-первых, большая Вознесенская улица являлась важнейшей транспортной магистралью, она соединяла Екатеринбург с северными воротами города была. И раньше всех эту улицу начали мостить камни. С 1875 года и продолжала освещение не одно десятилетие, закончилось в 1812 году. Непосредственно в близости от храма проживали такие известные люди нашего города, как фотографы Гейхов и Гринков, их вот эти две находились как раз рядом с Вознесенской церковью. Здесь же была усадьба Соломирских, Харитоновская усадьба, дом чиновника особых поручений по технической части при главном начальнике уральских заводов Ивана Ивановича Никифорцева. Но я думаю, этот дом вам больше знаком по имени второго владельца инженера Ипатьева. Также на Вознесенском проспекте располагался дом известного врача в Екатеринбурге Исаака Абрамовича Сино. Ну а мы с вами сейчас поговорим как раз таки о известных людях, записи о которых были найдены в юридических книгах Вознесенской церкви. Перед нами фрагмент юридической книги 1898 года, и здесь нас будет интересовать вторая запись. Это запись о рождении 11 декабря Владимира в семье Михаила Александровича Беринга и его законной супруги Елизаветы Константиновны. Через несколько лет, в 1901 году, в юридической книге Вознесенской же церкви будет записана их дочь Елизавета. А семья фон Берингов – это предки того самого известного исследователя Витуса Беринга. У Витуса Беринга был старший сын Иван Йонас. Так вот, как раз-таки Михаил Александрович, он был потомком старшего сына Витуса Беринга. А вот мы на фотографии видим и самого Михаила Александровича. Он был выходцем из дворян Черниговской губернии, воспитывался в первой Варшавской гимназии, окончил курс наук в Тверском кавалерийском юнкерском училище. В 1888 году поступил на службу. В 1917 году Михаил Александрович скончался, но дело на военную службу продолжил его сын Владимир. Вот запись о его рождении мы как раз с вами видели на предыдущем слайде. Родился он у нас здесь в Екатеринбурге, окончил Рижскую Александровскую гимназию. В 1916 году он был призван на фронт. В 1928-1933 годах, будучи уже удостоенным звания артиллерийского инженера, он работал главным конструктором завода номер 8 имени Калинина. Именно ему принадлежит изобретение знаменитой 45-миллиметровой пушки. К сожалению, в 30-е годы Владимир Михайлович был арестован, приговорен к высшей мере, но вскоре приговор был пересмотрен и заменили на 10 лет лагерей. Находясь в местах заключения, Владимир Михайлович писал письма о пересмотре решения по своему делу. Также продолжал заниматься научной деятельностью. Но вот, к сожалению, не нашла причин, по которым приговор в 1937 году был пересмотрен, и в итоге его приговорили к высшей мере наказания престрелу. Уже потом, в конце 50-х годов, по всем пунктам обвинения Владимир Михайлович был оправдан. Далее мы с вами поговорим о метрической записи в книге 1902 года. Так вот, я на вас. Это раздел «Обменьшись», и здесь мы находим запись о кончине Ильи Захаровича Маклецкого, 62 лет от роду от разрыва сердца. Я думаю, имя Маклецкого вам знакомо. Это был известный в городе человек. Он приехал сюда в 1872 году как служащий сибирского торгового банка в качестве банкового бухгалтера. Далее стремительный рост карьерный. Он уже был управляющим к 1878 году, а вскоре стал и директором банка. Но жителям города он больше запомнился как меценат любителей музыки. Так, например, он был членом общества любителей искусствознания, он пожертвовал немало ценных книг в библиотеку общества, также сумел объединить вокруг себя любителей музыки. На свои средства он покупал модные тетради, давал деньги на реквизит для спектакля, и правда сам не участвовал, был только зрителем. Его жена принимала очень активное участие в постановках, как раз таки музыкальных. А в 1900 году он решил 20-летие дружка подарить концертный зал. Зал сдавался профессиональным музыкантам и актерам, а также члены дружка устраивали в нем свои представления. Его архитектурное наследие сохранилось и на наши дни. Мы знаем об еще одной известной фамилии. Это члены семьи Тибо Бриньоль. А здесь мы с вами видим метрическую книгу от 1916 года и записи рождения 2 апреля Елизаветы. Родилась она в семье сына горного инженера Владимира Иосифовича Тобриньоля и его законной супруги Анастасии Тобриньоль. Вот здесь мы с вами видим указаны восприемники, то есть взрослые родители, как и были дяди и тети новорожденных. Кстати, нередко бывало такое, что какие-то ближайшие родственники становились взрослыми родителями новорожденного. Иногда это были старшие братья и тети. Тут тоже такая дополнительная информация о членах семьи. Я думаю, фамилия Тибо Бриньоль вам известна из-за трагической гибели в феврале 1959 года группы туристов, которые под руководством Игоря Дятлова отправились в район города Калачаха. Так вот, членом этой группы был Николай Владимирович Тибо Бриньоль. Это был младший брат Елизаветы. Действительно, между ними была большая разница в возрасте. То есть, вот мы видим, Елизавета родилась в 2016 году, а Николай Владимирович родился в 1934 году. У меня сначала, когда я нашла эту запись, было сомнение, ну как такая большая разница в возрасте. Потом, найдя воспоминания родственников Николая Владимировича, ну, сам в силу юного возраста, он еще семьей не обзавелся на момент гибели, и вот его племянники, они как раз оставили воспоминания, что, да, между ними была большая разница, причем родителям Николая Владимировича было уже где-то около 50 лет, когда он появился. Опять же, такое, в принципе, было вполне возможно, иногда по 20 лет, но разница между старшими и младшими, в принципе, следующая запись, которая нас сами будет интересовать, это запись тоже из книги 1916 года о рождении Дорофеи. Родилась она в семье статского советника Эрнеста Федоровича фон Клевиза, императорского вероисповедания и его законной супруги Александры Павловны. Вот обратите внимание, здесь с восприемниками как раз таки указаны старшие дети родителей Максимилиан и Вероника. Несколько слов о том, кто же был Эрнест Федорович. Он был выпускник Института инженеров путей сообщения. На Урал был направлен в 90-е годы 19 века, где активно развивалось железнодорожное строительство. После подписания Николая Федоровича в указе о строительстве первого корпуса железной дороги Эрнест Федорович был назначен производителем работ по постройке моста через реку Муха. Также под его руководством были построены несколько железнодорожных станций на Западно-Уральской железной дороге, в том числе и станция Дружинина. Если я не ошибаюсь, после 17 года семья фон Клевизе покинула наш город, и, к сожалению, в дальнейшем судьбу достаточно непросто проследить. Ну, в принципе, это относится ко всем, кто после революции 17 года присоединился либо белым, либо красным, и покидал территорию нашего города.
Ну а в завершение своей лекции я бы хотела показать вам фотографию Вознесенской церкви уже 1984 года. Помните, я вас просила запомнить, как город выглядел в 15 веке и как он выглядел в 80-х годах 20-го. Здесь мы уже с вами видим здание сельскохозяйственной академии Современного института, если я не ошибаюсь, появилось. Здесь строится здание правительства. Обратите внимание, за Вознесенской церковью город расширяется. То есть, если там мы видели, Екатеринбург практически заканчивался, то здесь он продолжается. Одно остается неизменным на этих фотографиях – Вознесенская церковь. И это прекрасно, потому что мы с вами знаем, как много церквей, к сожалению, не с ней, причем это не всегда были 30-е годы, когда церкви были. И я уверена, что если бы мы с вами посмотрели на фотографию, сделанную вот с этого же места, как фотография 80-х годов, но уже в наше время, то мы бы увидели, что Екатеринбург простерся еще дальше, но Вознесенская церковь все так же возвышается над другими городскими постройками. Я уверена, что это будет еще и одно десятилетие и столетие. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, давайте на них ответим.
А можно спросить, кто занимался непосредственно строительством церкви в 19 веке и росписями? У вас есть такая информация?
Сейчас я дам слово прихожанину храма Вознесения Святославу. Вы были сегодня на лекции, задавали вопросы, и почему пришли на такую познавательную, историческую, культурно-познавательную лекцию?
Добрый день. На самом деле я являюсь прихожанином Вознесенской церкви, интересуюсь историей данного храма, ее прихода, и мне всегда интересно узнать что-то новое. По этой причине я пришел на лекцию. Здесь, что я хочу сказать, конечно же, очень понравились представленные планы, фотографии еще 19 века и современные. Лектор очень хорошо показал в динамике, на примере этих фотографий, как, собственно говоря, менялся наш город, но она сделала правильный вывод, что, в общем-то, город меняется, но наша церковь, она остается практически такой же, какой она и была. То есть, как нечто такое неизменное. В целом, лекция мне очень понравилась.
Много архивных документов было, что вот, к сожалению, не передать через радио, но будем приглашать слушателей на другие подобные лекции от сотрудников архива.
Если будут снова подобные выступления, подобные доклады от сотрудников архива, касающиеся, ну, опять же, истории нашего храма, какие-то новые, может быть, моменты мы узнаем. То, конечно же, хотелось бы побольше уточнить, узнать вот, вообще в целом о нашем храме. А вот сегодня я задал вопрос, ну вот он так вот не
прозвучит, да, он был в конце уже, я его включу.
Надеюсь, что на него впоследствии я получу ответ. Понятно, что документы, видимо, какие-то не сохранились, какие-то еще требуют своего дальнейшего исследования. В общем, я думаю, что мы в будущем узнаем еще дополнительную информацию о нашем храме.
Спасибо вам большое.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции «История Вознесенской церкви в архивных документах». Мероприятие прошло в Вознесенском архиерейском подворье города Екатеринбурга. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!